Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во вторник, 20 апреля, в Москве начался монтаж плакатов ко Дню Победы. На некоторых из них по решению московских властей будет изображен Иосиф Сталин. Однако ряд правозащитных организаций выступил с протестом против изображения Сталина на плакатах 9 мая. Размещение портретов диктатора в праздничном контексте не может трактоваться иначе, как его прославление, как оправдание террора, говорится в заявлении правозащитников. По их мнению, тысячи москвичей в День Победы будут вынуждены смотреть на портреты убийцы их своих отцов и детей. Среди подписавших заявление организации «Общество Мемориал», Московская Хельсинская группа, Музей общественный центр имени Андрея Сахарова, Фонд защиты гласности, Движение за права человека и Центр по развитию демократии и прав человека. Сегодня же московский комсомолец опубликовал открытое письмо ветеранов, в котором они просят пока не поздно отказаться от этой идеи. «Портретам Сталина не место на улицах Москвы. Мы считаем эту идею кощунственной», пишут ветераны, не согласные с решением московских властей. О том, как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы, мы говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым, он у нас на прямой телефонной связи, и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским, он находится в нашей студии. Первый вопрос вам, Ян. Чем вы объясняете упорство, достойное лучшее применение, с которым московские власти решают разместить портреты Сталина в праздничном оформлении ко Дню Победы?
Ну, во-первых, я все-таки надеюсь, что еще не поздно и московские власти пересмотрят свое решение. Упрямство, к сожалению, характерная черта нашего градоначальника, с одной стороны. С другой стороны, он, по всей видимости, судя по его высказываниям, не очень хорошо знает историю и имеет своеобразные представления о том, что такое история страны. Для него история страны – это смена лидеров, смена начальников. В реальности же историю делают все-таки народы, простые люди, каждый на своем месте.
Вопрос Виктора Анпилова. Добрый вечер, Виктор Иванович. Как вы оцениваете роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне?
Добрый вечер, Владимир. И хочу в первую очередь поздравить слушателей радиостанции «Свобода» с наступающими праздниками. 1 мая – День международной солидарности трудящихся. И, естественно, великий праздник для нас, каждая годовщина. Это День Победы 9 мая, Победы советского народа над фашистской Германией. Я бы нужно всегда уточнять. Потому что вот передо мной говорил товарищ, но ведь он на Сахине, Сталин появляется сейчас на улицах Москвы, именно как верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин, без которого, без личности, вообще трудно себе представить историю и День Победы. Что касается роли Сталина, ну, это слишком крупная личность, чтобы я мог как-то, ну, восторгами я не хочу заниматься, но, повторяю, говорить о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, вообще об истории человечества вот этого периода, не упоминая Сталина, кощунственно, мне кажется, это клевета, на самом деле, говорит, вот солдат там выиграл. Да, солдат выиграл, народ выиграл, в конце концов. Выиграл народ, которым руководила партия, и во главе государства тогда стоял Иосиф Виссарионович Сталин. И самое главное, что я хотел бы подчеркнуть, вот, говоря о Сталине, что другой, если бы стоял другой человек, это признавали все. А вот великие деятели, такие как Черчилль, ведь он сказал, что Сталин отвечал духу нашего жестокого времени. Если бы был другой человек, то вряд ли мы смогли бы выйти из этой войны кровавой, жестокой, победителем.
Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы, мы говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым, он у нас на прямой телефонной связи, и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским, он находится в нашей студии. Александр Подробинник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, не принимает аргументы защитников Сталина.
аргументы защитников Сталина, в общем, довольно понятны. Но на самом деле это немножко фальшивые аргументы, потому что речь все-таки идет не о том, что Сталин был плохим или хорошим полководцем. Речь идет о том, что он был руководителем страны, и люди, которые сейчас вытаскивают Сталина на московские улицы, они хотят вытащить в сегодняшнюю Россию наше советское прошлое. И это советское прошлое олицетворяется Сталином. И в этом смысл акции, а не в том, что надо отдать Сталину должное, что он был хорошим полководцем, да? А можно спорить, что он был плохим полководцем, и можно говорить о том, что он завел нашу страну в совершеннейшую бездну перед войной, и с 39 года по 41 Советский Союз был фактически союзником нацистской Германии. Можно много чего припомнить, которое свидетельствовало бы о том, хороший он или плохой полководец, хороший ли он или плохой политик. Но на самом деле речь идет о том, чтобы вытащить наше советское прошлое на московские улицы и сделать его образцом для подражания.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы, мы говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым, он у нас на прямой телефонной связи, и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским, он находится в нашей студии. Вопрос Яну Рачинскому. Как, по-вашему, испортит ли праздник вот эта дискуссия вокруг образа и личности Сталина, и внесет ли она раскол в российское общество?
Да, безусловно. Это, с моей точки зрения, эта затея пагубна прежде всего тем, что она отвлекает внимание от тех, кто добывал победу, от тех, кто сражался на передовой, и большинство там были отнюдь не коммунисты, и переключает на спор о личности Сталина. Если говорить о роли Сталина в войне, то ее никто не отрицает, как ложно пытаются представить чиновники и коммунисты. Этой роли место в музее. Праздничное оформление города – это совсем не лекция об истории и не музейная экспозиция. Это попытка впихнуть доверчивому зрителю генералиссимуса в такой сусальной упаковке. Там не будет рассказа полностью о его деятельности. Там будет именно продолжение прежней линии, когда генералиссимус и КПСС мародерски присвоили себе славу победы. Хотя на самом деле эта слава принадлежит, конечно же, народу. Руководители бывают всюду и везде, но руководители, совершившие такие преступления, не имеют права подаваться как герои.
Вопрос Виктору Анпилову. Верите ли вы в искренность отношения московских властей к личности Сталина, или здесь больше политических спекуляций?
Вы знаете, вообще вопрос о власти Москвы и праздничное оформление, мне кажется, это ахинея. На самом деле, Ян Рачинский, если его вспомнить, вот и перед ним выступал господин, я не уловил, то ли он сам говорил, то ли еще кто-то присоединился к вам. Но он правильно отметил, несмотря на весь кретинизм положения, что вот Сталин это не имеет отношения к победе, а народ вроде бы уже пытается разбить, как бы сказать, что общество было уже тогда было разнородным. Именно на это надеялся Гитлер, кстати. Он полагал, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах. На самом же деле, сама результат победы говорит о том, что наш народ в тот исторический момент был един. И сплотился он как раз исторически вокруг Компартии и конкретно вокруг личности Сталина. С именем Сталина поднимались в бой солдаты, офицеры, комбаты. И это реальный факт, другого не существует в истории. И с именем Сталина победили. И народы Европы вообще-то ждали Красную Армию и ждали Сталина. По-другому быть не могло. Но вот предыдущий господин, он указал, что вообще-то, как бы сказать, пытаются вытащить на улице Москвы советское прошлое. Вот в этом весь корень полемики вокруг Сталина. Потому что те же мемориалы, те же правозащитники еще совсем недавно вот выступали за то, чтобы переименовать улицы Москвы, улицу Ковалихина, кстати, которая расположена рядом со штабом Трудовой России, убрать оттуда памятник летчику Виктору Ковалихину, который совершил первый ночной таран, обороняя в небе Москвы, обороняя столицу, и получил за это звание Героя Советского Союза. И мы вынуждены были защищать этот памятник. Сегодня власти Москвы, как мне кажется, поступают логично. Вместе с портретом Сталина на улицах Москвы появились портреты простых людей, простых солдат, наших отцов, дедов. Мы в каждом из них узнаем своего человека. И в том числе и Ковалихина, кстати. Но самое главное, чего даже и московские власти не хотят, это то, чтобы, как бы сказать, Сталин, победа нашего народа в Великой Отечественной войне ассоциировалась с социализмом, с советской властью. Но это то же самое, что пытаться отделить Сталина от народа, пытаться доказать, что война была бесклассовая, не носила классового характера. И приписать Сталину равную ответственность, как и Гитлеру. Вот чем, так сказать, цель всех этих мемориалов, общества защиты прав человека и так далее. Ведь упускается здесь чудовищная ложь, получается. Потому что в 1936 году, ну, только что Ян Рачинский говорил, что он там, Сталин, без него вроде бы было бы лучше. А ведь в 1936 году... Сталин прекрасно понимал, что война с Германией неизбежна, война с фашизмом неизбежна. И поэтому он послал в Испанию, в республиканскую Испанию, для защиты республики своих лучших соколов, наших летчиков, танкистов. Причем пусть кто-нибудь из них хотя бы скажет хоть раз, что это было под дулом пистолета, наши добровольцы туда пошли, или это был порыв советского человека, человека нового типа. Именно советский человек, именно социализм как система победил во Второй мировой войне. Пойди сейчас, вот Гитлер на Москву, вот в это время, вы знаете, я думаю, что это был бы не близ крик, а что-то молниеносная вообще война, он бы и прошел Россию за 3 дня, не больше, понимаете? Поэтому все вот это искусственно. Я считаю, что московской власти, объективно, я всегда выступал оппонентом московских властей. То есть по главному принципу я был против рыночной экономики с момента избрания Лужкова первый раз мэром Москвы.
Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант в отставке, ставит Сталина выше всех других полководцев.
И везде в этих сражениях принимал участие Сталина. Как руководитель вооруженной борьбы. Он даже больше, чем полководцем был. Если хотите, больше, чем полководец. Он вождь. Именно так и нужно определять роль Сталина. Он вождь вооруженной борьбы. Если бы не Сталин во главе вооруженной борьбы был, я не знаю, где бы эти Макаровы, которые сегодня, говорят, там выступали с резким осуждением Сталина, где бы он был сегодня. Сталин – это достояние народа. Несмотря на то, что он грузин, а это достояние русского народа. Он любил русский народ. Он не зря говорил о русском народе, благодарил его за то доверие, которое он ему оказал. Сталину оказал. Грузину. Эта личность принадлежит не Грузии, не России. Истории принадлежит личность борьбы с фашизмом. Вот так бы нужно оценивать Сталина.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо.
Добрый вечер.
Виктор Иванович, у меня вам вот такой вопрос. Я не хочу ничего говорить про Сталина, про этого палача. У меня совсем по-другому дело. Вот вы, вас отрекомендовали лидером Трудового фронта. Не знаю, кто за вами стоит, но если вы радеете, болеете за трудовых, за людей, и вы видите, что в Кремле Лужков творит нехорошие дела. Два лидера, я тоже думаю, нехорошо. Почему бы вам всех, что, кто за вами стоит, собрать и попытаться выгнать из Кремля этих проходимцев и вдобавок Лужкова? Спасибо.
Ну, мы сегодня не будем о классовой борьбе говорить. Вопрос Яну Рачинскому. Как, по-вашему, вот аргументация фронтовиков выдерживает критику, в частности, генерала Титова, о том, что Сталин был первым среди равных полководцев?
Ну, я не хочу говорить про полководцев. Мне просто не нравится сама терминология. Идея вождя, идея фюрера – это не идея русского народа. Я хочу сказать и господину Ампилову, что, вообще говоря, Великая Отечественная война была не Первой Отечественной войной. И в 1812 году, слава богу, обошлись без Сталина и без большевиков и выиграли не менее тяжелую войну. Не потому что личная преданность самодержцу, а исключительно потому, что такова природа нашего народа. И, кстати говоря, тогда не потребовалось никаких заградотрядов, которыми коммунистическая партия демонстрировала свое единство с народом. Тут упоминались события 1936 года в Испании. Да, действительно, наших людей не надо было уговаривать бороться с фашизмом. Но дальше, в 1939 году, очень многие совершенно не поняли, почему это вдруг Сталин побратался с Гитлером и совместно с ним по существу развязал Вторую мировую войну. Почему он совершил такие преступления? И если говорить о героях-летчиках, то, вообще говоря, многих из них Сталин расстрелял в начале войны. Как раз тогда, когда их опыт был абсолютно необходим и мог бы сказаться на ходе боевых действий. Но именно тогда целый ряд героев Испании были расстреляны.
Марк Рафалов, участник обороны Москвы, один из авторов письма «Портретом Сталина. Не место на улицах Москвы» в сегодняшнем московском «Комсомольце», понимает истоки преклонения перед Сталином.
Я председатель Совета ветеранов морской пехоты в Москве и знаю, что большинство, к сожалению, большинство моих однополчан действительно так настроено. Я объясняю это очень просто. Я появился на фронте, я вскоре стал командиром взвода. У меня было порядка 25 человек в подчинении. Я был самым грамотным, потому что я успел до начала войны, до фронта, закончить 10 класс, имел среднее образование. А ребята у меня были 5, 6 класса и так далее. И под воздействием неплохо организованного агитпропа они воспитывались в таком духе, что это незаменимая личность, что сталинский режим – победитель и вдохновитель всех наших побед.
Слушаем вопрос москвички Валентины Николаевны.
Здравствуйте, у меня нет вопроса, у меня реплика. Вот сейчас сказал человек, что, значит, воспитывались так, а вот сейчас поколение воспитывается так, что деньги – все. И в итоге люди убивают за деньги, и бандитизм такой, всего навалено. Вот я думаю, что хорошо, при Сталине Сталин такой-сякой, а кто сейчас такой-сякой? И какая, как говорится, власть такая-сякая, что столько людей бедствует, столько людей плохо живут. Потом я хочу еще вот что сказать, что вот говорят, что в 1937 году вообще все были чуть ли не ангелы, а их, мол, расстреляли, то да все судили. Откуда тогда сейчас плохо, так много плохих людей, если тогда были одни ангелы?
Вопрос Виктору Анпилову. Как, по-вашему, нуждается ли современная молодежь в разъяснении им всех деяний, всех плюсов и минусов вождя народов?
Ну, надо не клеветать на историю, не клеветать на собственный народ. И вообще это гнусное явление, я даже не обсуждал бы его. Смотрите, как не стараются вот враги советской власти, откровенные подкулачники вчерашние, потому что сегодня они все открыто говорят о том, что они потомки расстрелянных, а они стремятся к чему, вы знаете, как в котыне, собственно. Если прямо смотреть, называть вещи своими именами, понимаете? За претензии поляков по вопросу геббельсовской провокации в Катыни, ведь именно там однозначно военнопленные офицеры Польши были расстреляны из немецкого оружия. Этот факт исторически установлен, и поэтому поляки не хотят новой эксгумации, на чем настаивал Илюхин. Тем не менее, поляки добиваются реабилитации расстрелянных. Сейчас дело об этом находилось, иск польский находился сначала в судах общей юрисдикции, затем в Верховном суде России, и, наконец, сейчас находится в суде по правам человека. Страсбурге. Поэтому они хотят не только реабилитации, но и компенсации по фактически миллиону долларов за человека. А их насчитали 20 тысяч. То есть 20 миллиардов долларов якобы должна выплатить Россия за то, что она не совершала. Это преступление, одно из преступлений Гитлера фактически. А Сталин, понимаете, нужно объяснить молодежи факты. Сталин вернул Польшу, Силезию. Сталин, восстановил, если хотите, способствовал восстановлению самосознания поляков в том смысле, что они самостоятельная нация, а не нация рабов гитлеризма, как это пытались сделать Гитлер и Гиммлер и прочее. Поэтому молодежи нужно говорить правду о Великой Отечественной войне, чаще встречаться, пока живы еще ветераны, с очевидцами тех событий, посещать памятники. Пусть они чаще ездят тут по Подмосковью, на месте, на Волоколамское шоссе, где увидят, что не только русские сражались за Советский Союз, за нашу Родину, за Москву, но и представители всех советских народов, в том числе братья казахи. Пусть они посетят комплекс на Совбековских высотах под Таганрогом, где лежит дивизия, целая дивизия азербайджанцев погибла для того, чтобы продолжить наступление советской армии на врага. Я думаю, что только знакомство с конкретной историей, с конкретными очевидцами поможет молодежи узнать правду.
Вопрос Яна Рачинского. Противоречит ли намерение московских властей разместить портреты Сталина недавним оценкам сталинизма, данным Медведевым и Путиным?
Ну, проблема не в том, каким оценкам высших государственных лиц оно противоречит, хотя, безусловно, тут международные проблемы могут возникнуть. Вопрос в том, что они противоречат общеизвестным фактам. Это характерная черта коммунистической пропаганды – уходить от фактов и выдвигать лозунги, не основанные ни на чем. Будь то вымышленные цитаты из Черчилля, будь то, опять-таки, никогда не существовавшие претензии на миллиардные компенсации.
Напомню, что использование образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы мы сегодня обсуждаем с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым, он у нас на прямой телефонной связи, и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны обеспечить безопасность россиян в Киргизии. Дано также поручение усилить защиту российских объектов в этой стране в связи с участившимися случаями захватов и погромов, сообщает пресс-служба Кремля. Смещенный президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, сказал белорусский лидер. Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, Александр Лукашенко вновь обвинил Россию в диктате в отношениях с его страной. По словам Лукашенко, прагматизм Москвы подрывает фундамент союзного государства Беларуси и России. В Москве мировой суд постановил отпустить активистов Федерации автовладельцев России, задержанных во вторник утром во время акции протеста против спецсигналов на автомобилях чиновников. Авиасообщение в небе над Европой, нарушенное в связи с распространением в атмосфере облака вулканического пепла из Исландии, постепенно восстанавливается. Во вторник, по данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, планировалось осуществить 14 тысяч рейсов. Это примерно половина от нормального числа ежедневных авиаперевозок. В Ираке в ходе совместной операции национальных американских сил убит еще один лидер международной сети Аль-Каида. По данным местного командования, уничтожен Ахмед Аль-Абиди.
который координировал действия боевиков в иракских провинциях Киркук, Салахиддин и Нинева.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы, мы говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анфиловым, он у нас на прямой телефонной связи, и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским, он находится в нашей студии. Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, признает роль Сталина как полководца в победе в Великой Отечественной войне.
Сталин является в такой же мере полководцем, как Черчилль был полководцем британской армии, потому что без его решений, без его согласия не проводилось ни одной крупной операции. Рузвельт, который в еще меньшей мере был военным человеком, он принимал главные решения о направлении американских войск в Европу или на Тихий океан. То есть глава государства, и сегодня это сохраняется положение, является верховным главнокомандующим. И последнее слово в решении крупных военных операций остается за ним. Допустим, в 1944 году, где начинать наступление, там 10 было наступлений крупных, это решалось в последнем счете Сталином. И тут мы никуда не денемся, потому что он главнокомандующий, он реально управлял страной, он реально управлял армией, его приказы выполнялись, и никто другой не мог эти приказы отдавать. Поэтому реально, конечно, Сталин руководил страной. В тоталитарном обществе глава государства – это реальный правитель. Во время войны это было важно.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я считаю, что весь этот антисталинский психоз, который сейчас идет, признан для, он сейчас употребляется для того, чтобы прикрыть преступления нынешних властей. И за повышение цен, и за то, что сделано в Чечне, и за то, что ряд наших территорий отдан Китаю, и так далее, и тому подобное. Но я не очень разделяю Сталина, а вот такой вопрос обоим участникам передачи. Можно ли себе представить войну, скажем, отечественную 1812 года, кстати, через два года будет 200 лет этой войне, без портретов Кутузова, без портретов того же главы государства, царя Александра, например. Можно ли это себе все представить? Я считаю, что да, должны появиться и портреты Сталина, Берии, Хрущева, который, кстати, был членом военного совета Сталинградского фронта в годы Великой Отечественной войны. Должны появиться портреты и у нас Черчилля, Трумэна, Шарля де Голля. Они сыграли свою роль во Второй мировой войне и Великой Отечественной, то же самое. Ну, хватит. Хватит прикрывать преступления нынешней гестаповской и эсэсовской партии «Единая Россия», кстати, которая утвердила фашистский флаг, под которым Власов воевал против Советского Союза.
Вопрос Виктору Ивановичу Анпилову. А как вы относитесь к идее участия государств НАТО, бывших членов антигитлеровской коалиции, в параде Победы?
Ну, я, во-первых, буду поблагодарить вот последнего слушателя. Совершенно справедливое мнение и прекрасные слова. И он сказал суть. Власть нынешняя пытается монополизировать Сталина для того, чтобы скрыть свои собственные грехи. Вот я так примерно оцениваю всю кампанию по этой сейчас по вывешиванию портретов. Что касается вашего вопроса, напомните, Владимир, я ответ.
В участии в параде Победы государств НАТО.
Ну, я вот со своими товарищами беседовал в Трудовой России. Я считаю, что вот говорить об участии войск НАТО в параде на Красной площади исторически неправильно. Президент Медведев пригласил в Москву представителей антигитлеровской коалиции, в том числе воинские подразделения. Я не вижу в этом особо... Знаете, в первую очередь вижу в том, что наконец-таки сделан шаг в том направлении, чтобы и Запад, западные страны участники антигитлеровской коалиции признали, что советскую дату Дня Победы 9 мая на Западе традиционно отмечалось 8 мая, потому что день был подписан акт капитуляции. А 9 мая бои еще шли, в том числе шли ожесточенные бои советской Красной Армии за Прагу. Бои закончились только к 17:00, прозвучал последний выстрел. И это был именно победный день. Мы понимаем, что и водружение знамени над Берлином было, как сказать, значительно, имеет огромное значение. Но последний выстрел, как бы сказать, в войне, не в лесах, где ловили бандитов, а в войне на фронтах с участием регулярных войск, был 9 мая. И мы отмечаем этот день как праздник Победы. Поэтому я повторяю, что здесь, скажем, я даже какой-то, лично я одобряю даже, например, решение Медведева пригласить на празднование 65-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией, например, генерала Ярузельского из Польши, который принимал непосредственное участие в боевых операциях против гитлеровских войск. Известно, по крайней мере, тем, кто следит за этим делом, что покойный Качинский был вне себя, его не пригласили. И поэтому он делал все возможное, чтобы перенести акценты с празднования Дня Победы на вот отмечание мемориальных дат, связанных с гибелью польских офицеров в Катыни. И спешил туда. Он понимал, что в Москве его не хотят видеть. А я приветствую Ярузельского. Ярузельский боевой генерал и заслуживает того, чтобы быть в Москве.
Спасибо. Никита Петров, член правления общества «Мемориал», считает Сталина бездарным полководцем.
Я могу сказать, что он внес, безусловно, личный вклад, но исключительно отрицательный, потому что не имея никакой, на самом деле, военной подготовки, и, кстати говоря, проигрывая кампанию «Гражданскую войну», он также очень долго нащупывал в первые годы войны, как, собственно говоря, руководить армией. И те потери, которые понес наш народ, огромные потери, на самом деле, они именно из-за бездарного военного руководства. Да, в результате войну выиграли, но это как раз тот случай, когда нужно смотреть, какой ценой, и рассматривать конкретные бездарные операции. И провалы 41-го года, и Харьковскую операцию 42-го года, и многое-многое другое можно вспомнить.
Вопрос Яну Рачинскому. Как вы оцениваете приглашение генерала Ярузельского на празднование Дня Победы в Москву?
С моей точки зрения, как и каждый ветеран, генерал Ярузельский имеет право принять участие в этом празднике. Я тут не вижу никакого противоречия и проблемы, собственно, не вижу, честно говоря. Меня удивляет другое, что тут прозвучало от нашего слушателя, что возможно вывешивание портрета Берии. Да, конечно, Берия был заместителем Сталина, и, собственно, все преступления, за которые Берию осудили и расстреляли, были совершены им по указанию Сталина. Но возникает вопрос, а что тогда означает праздничное оформление города, если вы говорите о праздничном оформлении? То есть рядом надо повесить преступников. Дальше товарищ Ампилов нам предложит повесить портрет Гитлера, который был союзником Сталина в так называемом освободительном походе 1939 года. До каких пределов будет гибка совесть товарища Ампилова?
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в истории России что-то я и не очень знаю великих полководцев. Ну, разве что Петр с Полтавой. По пальцам можно пересчитать. А вот преступниками они были. Тот же Александр был отцеубийцей, а его бабушка двух императоров. Вот такая у нас история. Я вот просто, уважаемые господа, мой отец прошел там 3 войны, был офицером генштаба во время Второй мировой войны. У меня есть погибшие родственники, которые в партизанских отрядах воевали. Поэтому я знаю это достаточно хорошо. Да, Сталин – это реальная историческая фигура. Россия, нынешняя Россия, не имеет отношения никакого к истории советского периода. Это совершенно другое государство. Поэтому я предлагаю всем остыть, и апологетам, и противникам Сталина, признать, что эта фигура чисто историческая теперь уже, она необходима для того, чтобы мы знали свою историю, где наш народ будет интересоваться своей историей на улицах, в книгах или кинотеатрах, большой роли не играет. Но он обязательно должен знать эту свою историю. А что касается нынешних властей, да, они стараются как можно легитимизироваться любой ценой. Это же произошло вот в связи с катынскими событиями последними, когда Путин и Медведев выступали. Да, они хотят сказать, что именно они являются выдающимися деятелями. Никто до них в истории России никакими, кроме Собчака, не были историческими деятелями. Ну вот такая парадоксальная и противная у нас сегодня жизнь. А Виктора Ивановича поздравляю с наступающим праздником. Спасибо.
Вопрос Виктору Анпилову. Как, по-вашему, превратился ли Сталин уже в абстрактную историческую фигуру, и дискуссия о нем ушла ли окончательно в прошлое?
Владимир, ну, конечно, она не ушла, потому что не уйдет никогда из жизни этот период, трагический период жизни нашей страны, и, главное, не уйдет из сознания народа, благодарного сознания народа, память о тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик. Вот некоторые сейчас предлагают убрать Сталина, да, портреты Сталина. Ну, они, по сути, предлагают соскоблить с ордена Великой Отечественной войны наш символ, главный символ, который был символом так же, как Сталин. Это серп и молот, понимаете? Это красное знамя. Делается все для того, чтобы опошлить вот эти символы, как бы сказать, простой советский солдат, советский человек, Сталин, и наш символ, символ нашего советского государства, символ единения рабочих и крестьян, серп и молот. Пройдет немного времени, мне кажется, вот те же люди могут с таким правительством, да, как у нас, будут обсуждать, нужен ли серп и молот на улицах Москвы в этот день. Вот в чем суть, понимаете?
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, бывший депутат Государственной Думы, придерживается классового подхода к истории Великой Отечественной войны.
Для нас, для партии, Российской Коммунистической Рабочей Партии, безусловным является тот факт, что Великая Отечественная война – это была война идеологии. Это была война фашизма, как наиболее отвратительного порождения капиталистической системы, с коммунизмом. Мы говорим, что достоин Иосиф Виссарионович Сталин и памяти, достоин того, чтобы его добрым словом вспомнили в День Победы. И это обязательно сделают сами ветераны. Ну а то, что касается действия московских властей, вывесят они плакат или вывесят, это уже вопрос десятый. Потому что, честно говоря, не им бы этим заниматься. Потому как именно эти люди выполнили те задачи, которые перед собой ставил Гитлер. Развалили Союз, ликвидировали советскую власть, вернули господ собственников частных, возродили класс бесправных пролетариев и так далее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне 81-й год. Я прожил нелегкую судьбу и работал во время войны и так далее. Но что хочу сказать, что вот это восхваление Сталина, это разделяет наш народ. Преступник, людоед. Как его показывать можно? Это то же самое, что Гитлер показывать в Германии, то и у нас. Кстати сказать, виноват тут Лужков. Он знает историю, но он очень хитрый и такой двурушник. Он, во-первых, значит, сам в 90-е годы разгромил одну из демонстраций коммунистов. Коммунисты забыли про это уже. И были погибшие люди. Сейчас он вместе, поскольку его критикуют за его жену, и его судьба очень сложна. То есть ему осталось недолго править. Он решил укрыться с помощью сталинистов.
Вопрос Яна Рачинского. Подозреваете ли вы в какой-то хитроумной игре московское руководство?
Ну, вполне вероятно, что политические соображения у них есть. Честно говоря, мне эти расчеты не кажутся значительными. Мне кажется гораздо более важным то, что сказал последний наш слушатель, что палача и убийцу пытаются в День Победы выставить героем. Хотя, если вспомнить одно только раскулачивание, уничтожившее основу России, ну, уже этого одного было бы достаточно, чтобы никогда не демонстрировать эти портреты, как портрет выдающегося человека.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, уважаемый Владимир. У меня вопрос, да, это Федор Петербург, у меня вопрос к Яну Рачинскому. Вот скажите, пожалуйста, Ян, конечно, я с вами полностью согласен, что вывешивать портреты такого монстра и кровавого тирана, как Сталин, вообще недопустимо, потому что он десятки миллионов наших людей положил во время войны. Наш народ, который истекал кровью, действительно боролся, отдавал последние жизни. А после неоправданной, я имею в виду, потери десятки миллионов человек, больше, чем Германия положила, которая на два фронта воевала. И после войны приватизировал, украл победу у нашего народа, заставил жить в рабских колхозах. В колхозах начались опять жутковатые репрессии. Праздник Победы был отменен. Но у меня вопрос другого свойства к вам. Скажите, вы не видите ли тут опасной тенденции нашего государства, чтобы вернуть состояние тирании, состояние какого-то ГУЛАГа общества, закрытости, изоляции? И посмотрите, пожалуйста, ведь посмотрите, вы можете представить себе Ангелу Меркель, которая будет каяться в Освенциме, а потом поедет в Берлин, вешать про это портреты и скажет, но вы знаете, я не могу отказаться от Гитлера, это все-таки наша история. Он сделал много плохого, но и хорошего много сделал. Он Германию поднял с колен, экономику увеличил. Вот я не могу себе такого представить. И у меня вопрос. Ведь все-таки Юрий Лужков не глава независимого государства. Он все-таки не Лукашенко. Не получил ли он прямую санкцию от Путина и Медведева на установку вот этих вот портретов? Я хотел бы, чтобы вы, Ян, уважаемый, это ответили мне. Спасибо большое.
Слово Яну Рачинскому.
Я не думаю, чтобы Лужков получил прямую санкцию. Во всяком случае, выступления и Путина, и Медведева в последнее время очевидным образом расходятся с позицией господина Лужкова, и им не видно, зачем им нужно это расхождение. Другое дело, что сейчас у нас, конечно, до демократии нам далеко. Но представить себе, чтобы во времена Сталина какой-нибудь слушатель звонил бы на радиостанцию и высказывал бы свое мнение, отличное от мнения единственной нашей партии, такое представить себе невозможно. По счастью, нам до этого далеко. По счастью, коммунисты, я думаю, не имеют шансов вернуться к власти, и никакая подобная политическая сила.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, считает, что вопрос о портретах Сталина не нуждается в комментариях.
Вы знаете, вопрос, который вы задаете, казалось бы, уже настолько изжеван, настолько уже обсужден, столько уже высказан, уже просто невозможно. Но как в фильме Рязанова «Вокзал для двоих», там есть фрагмент, когда пианиста Рябинина кормят супом, а он говорит, вы знаете, это один раз уже было съедено. Вот здесь уже все это многократно съедено, невыносимо. Поэтому, ну, просто какое-то маньячество, вот вбить эти портреты, вот сохранить Сталина, вот уцелеть. Вот только что было сказано, что Сталин преступник, его приспешники уничтожали польских офицеров без суда и следствия. Только что было сказано, что тоталитарный режим осужден нашим народом. Но это сказано туда, за рубеж, в Варшаву. А нам насаждают Сталина. Россию убивают, Россию уничтожают. Так жить нельзя.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы Васильевны.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня две коротких реплики. Я все-таки не согласна с тем, что Лужков не получал прямого указания. Просто мне кажется, конечно, за этим стоит Кремль, за этими плакатами. Просто нашим властям не очень хочется светиться на международной арене, естественно, хотя почтить своего кумира очень хочется. Во-первых. Во-вторых, я хотела задать один вопрос господину Анпилову. Конечно, совершенно потрясающая его бессовестность и неблагодарность по отношению к союзникам, которые Америка почти всю войну снабжала нас вообще всем, неизвестно, чем бы и как долго длилась война без этого. Я уж не говорю про английские конвои. Я хочу задать такой вопрос. Господин Ампилов, почему Сталин снабжал Германию пшеницей и прочим продовольствием до последней минуты перед началом войны? Это первое. Почему готовил на нашей территории летчиков немецких, танкистов немецких? И третий вопрос. Почему в 1947 году был отменен военный парад? Спасибо.
Требуют ли эти все вопросы до изучения слова Виктору Анпилову?
Вы знаете, можно было бы в этот ряд поставить вопрос, почему Сталин предоставил возможность Голде Мейер получить образование здесь, закончить высшее, также ряду крупнейших, затем военачальников Израиля будущего, почему он позволил им обучаться в Академии Генерального штаба. Там такие вопросы уже, как бы сказать, они подлежат только историкам, просто так на них нельзя, невозможно ответить. Но я также хочу сказать, что нынешний режим, я согласен с многими служителями сегодня, что нынешний режим заинтересован в том, чтобы как-то преобразоваться в диктатуру открытого типа, но уже когда собственность и власть принадлежит исключительно одной партии в этом случае. Это Единая Россия. Когда власть принадлежит фактически одному человеку. Это Владимир Путин. Вот я вижу, что за этим. И, конечно, с этой точки зрения появление портретов Сталина, оно корреспондируется, что ли, со скрытым желанием нашей руководящей верхушки быть величественными, как Сталин. Ну, в этом есть сегодня человеческая амбиция, понятно. И поступать с народом так, как им заблагорассудится. А что касается меня обвинения насчет совести, смотрите, вот Чубайс недавно говорит, Сталин убивал без суда и следствия. Ну, это неправильно, раз, такого не было. Суды были даже в 37-е годы. А во-вторых, по какому праву тот же Чубайс называет Сталина преступником, когда суд не состоялся? Только после суда, господа, только после суда. Давайте посмотрим суд, давайте устроим референдум. И тогда все станет на место, в том числе по личности Сталина. Но будьте любезны выполнять волю народа, если такой референдум состоится.
Вопрос Яну Рачинскому. Надеетесь ли вы, что ваше заявление будет услышано в Кремле и в последний момент последует окрик?
Ну, я надеюсь, что портретов Сталина не будет. И лучше было бы, если бы поумнел Лужков. Меня устроит, если ему велят из Кремля, но я хотел бы все-таки отреагировать, потому что невозможно слышать такие вещи, как что в 1937 году были суды. Тройки, которые выносили большую часть приговоров, не были даже подобием суда, они были органом, не предусмотренным законодательством, они были созданы исключительно приказом Сталина. Судом это не было, потому что на них даже не вызывали обвиняемых. Что касается преступником, мы называем преступником Гитлера. Хотя формально Гитлер не был осужден. В Нюрнбергском трибунале он не сидел на скамье подсудимых и не был в числе обвиняемых. Он был к этому времени мертв. Правосудие не позволяет судить мертвых. Это единственное препятствие для того, чтобы объявить, осудить Сталина с той же строгостью, что и Гитлера. Потому что масштаб его преступлений соизмерим. И эти преступления, это преступления не Советского Союза, и тем более не народа, это преступления лично Сталина. Надо подчеркнуть, что преступные приказы Сталина исполнялись НКВД, и для этого не нужно было никаких особенных усилий, никто не должен был совершать подвигов. Что касается войны, что бы там ни решал главнокомандующий, что бы ни решали генералы, в конечном счете подвиги совершали не они, подвиги совершали рядовые, те, кто сражался на переднем крае. И без них победа действительно немыслима. Так же, как преступление немыслимо без Сталина.
И давайте тогда развеем вопрос Яну Рачинскому. Недоразумение относительно Катынского дела, то, что родственники требуют многомиллиардных компенсаций и тому подобное.
Ну, тут по поводу Катынского дела произнесено было много вздора. К сожалению, это обычная практика пропаганды коммунистической еще с советских времен. Вместо того, чтобы оперировать фактами, оперировать голыми лозунгами. Никогда никаких требований о миллиардных компенсациях не звучало. Все, чего добиваются родственники расстрелянных в Катыни, это признание факта преступления, что уже, слава богу, произошло достаточно давно и подтверждено еще раз недавно. Это название преступления преступлениями, название виновников и реабилитация погибших, реабилитация казненных. Собственно, этим исчерпываются требования родственников польских военнопленных, расстрелянных в Катыни.
Как вы считаете, Яна, вот все-таки изображение Сталина, например, размещено на медали за победу над Германией. Можно ли будет совсем избежать упоминания о нем в праздничные победные дни?
Нет, безусловно, никто, опять-таки, никому не приходит в голову, это чистая выдумка недобросовестных людей, никто не требует изменять медали, изменять фотографии, изменять подлинные предметы, сохранившиеся с тех времен. И плакаты того времени, безусловно, могут и должны быть показаны в музеях с соответствующими комментариями в соответствующем контексте. Речь не идет о вычеркивании из истории, как любил вычеркивать Сталин. Я хочу напомнить, что противники Сталина исчезали и из энциклопедий, и из книг, и из учебников. Сталин после 20-го съезда ниоткуда не исчез. О нем продолжали говорить, правда, уже теперь на него не молились. Это была вся разница.
Напомню, что о том, как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы, мы говорили с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым, он был у нас на прямой телефонной связи, и с сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским, он находился в нашей студии. Напомню, что во вторник в Москве начался монтаж плакатов ко Дню Победы, и на некоторых из них по решению московских властей будет изображен Сталин. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командиры сам поведет за собой всех в атаку. Одного удачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.